Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 28-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Вальтер говорит, давай только не про Брилева. И Мик говорит, что Гудошников подготовил себе почву. Нет, ну не хотите про Брилева, я и не буду говорить. Тем более, вот сейчас программа была, если кто-то присоединился и не в курсе, своя правда. И, ну так, волею судеб, даже можно, да? Я вел эту программу. Может, потом послушать ее в записи. Она была очень веселая. Правда, она была смешная. Так по-доброму потроллили Брилева, знаешь. Есть даже надежда, что он не будет делать куклы Вуду, посвященные, например, тем, кто участвовал в программе. Ну так, потроллили. В том смысле, что у него есть двойное гражданство. Есть люди, которые к этому относятся, конечно, сильно критично. Я к этому отношусь критично просто. Я бы не сказал, что мне хочется от этого кричать, истерить и что-то такое. Я считаю, что такого быть не должно. Это мое сугубо личное, субъективное мнение. Я просто хочу его доложить, потому что вдруг кому непонятно. Я считаю, что такого быть не должно. Но я не знаю, как бы я поступил на месте Брилева. Вдруг то, что я считаю сегодняшний, 2018 года, я буду считать иначе, будучи образцом какого-нибудь 2025 года. Ну, допустим, Леша Гудошников 2018 года и Леша Гудошников 2025 года, это же разные люди, правильно? Ну, женюсь, дети появятся, как-то что-то пойдет, и вдруг жена такая, Леш, ну, что-то, может, надо все-таки что-то взять в Великобритании какую-то, ну, квартирку, то да сё. А детей, ну, может, не в МГУ все-таки, а может, куда-то в другое место, может, какой-то нам Оксфорд, не Оксфорд, ну, что-то такое. Я говорю, ну, зачем? Надо быть патриотом, слушай, ну, надо быть патриотом. Я сколько лет на радио всем говорю, надо быть патриотами, надо любить Россию. Зачем? Давай лучше здесь что-нибудь вот на Клязьминском водохранилище возьмем. Да, хорошие места, приятные. Она, ну, слушай, ну, вот хочется как-то вот немножко. А я же, ну, люблю свою малышку-то. Конечно, как ее не любить? Конечно, хорошо, зайка. Тебе виднее. Мне, так, сейчас, значит, 18-й год, мне 30, значит, в 25-м году плюс 7, 37. Тебе виднее, тебе 19, как бы, конечно. Конечно, зайка, возьмем тебе дом в Великобритании. Какие вопросы? А вот. Она говорит, ну, там проблема, надо еще и, как бы, гражданство получить. Ну, давай получим гражданство. Ну, надо присягнуть королеве. Ну, присягнем королеве. Че, нормально. Я вот, не, да? Жену туда, и проблема решена, пишет Вальтер. Подрастешь и купишь, говорит деревенский парень. Давай про дочь Пескова. Дочь Пескова сказала, круто, что народ Франции может выразить свое недовольство. Это она о протестах во Франции, пишет Ипатий. Да, еще один мощный ньюсмейкер, как говорится, да? Дочь Пескова. Это очень важно, что сказала дочь Пескова. Это потрясающе важно. Она уже раньше говорила, в Инстаграме высказывалась. Мне... Можно, конечно, как-то это комментировать. Это, да, это очень круто, что народ Франции может взять и заблокировать деятельность на территории всей своей страны. И вообще круто, что во Франции в любой момент может произойти революция. И круто, что народ Франции менять может власть на площадях. Может быть, не знаю, получится у них, может, не получится. Это очень круто. Я вообще за то, чтобы все страны НАТО так или иначе разрушили себя изнутри. Потому что надежда на то, что мы разрушим их снаружи, я уже терять начинаю. Не так, конечно, как Брилев, покупая там недвижимость и подразумевая, что мы проиграем в этой глобальной гонке, да, и противостоянии. Но уже начинаю как-то сомневаться, да, вот так вот, посматривая на некоторых людей с патриотическим вроде настроением, которые почему-то вкладываются в недвижимость за рубежом. Ну, так думаю, не знаю, победим мы там, не победим. Ну, так и правильно, сегодня призываешь терпеть наследников узурпаторов, а завтра переезжаешь во Францию, пишет Василий Орлов. А, так, что еще? А, у Пескова еще и дочь есть. А, да, ну, Вальтер. Новости какие? Да, есть, там была жена его бывшая, это, от этого брака дочь, она живет с мамой. Это не одна семья с Песковым там. Ну, там это нужно разбираться в этих тонкостях. Я не очень люблю подробности личной жизни и лезть в семейную жизнь. Мне это, по-моему, все не нравится. Уж извините. Я вот о себе, да, вот если что-то вам обо мне рассказать, я готов. Потому что мне не жалко, это мое. Ну, а так, что? Мне кажется, хорошо. Прекрасно, когда в других странах митингуют и другие страны разваливаются. Это великолепно. Я лично за этим наблюдаю с удовольствием. То есть, если бы завтра разразилась гражданская война в США, ну, конечно, я бы, наверное, в каком-то смысле сочувствовал тем людям, которые гибнут. Да, наверное. Но в целом, понимая, что мир утратил вот этого мирового гегемона, я бы, может быть, даже и... радовался бы. Какое-то время, несколько часов, пока Китай бы не заявил о своих правах на весь мир, да? А если они нас, смекаешь, говорит, а вот если они нас, вот этим вопросом задаются Брилев и еще другие люди. А если они нас, то тогда должна быть недвижимость там и на всякий случай второе гражданство. Чтобы, если что, быстро чухнуть на другую сторону, понимаете? У меня нет второго гражданства, нет недвижимости за рубежом. Вот. Поэтому что? А если бы не в США, а на Украине, пишет Вальтер. Вы про ту заварушку, которая на Украине? Вы имеете в виду эту войну гражданскую? Не, мне это не нравится, потому что я считаю до сих пор, что мы с украинцами один народ. И поэтому я думаю, что эта война на Украине, да, вот эта междоусобица, которая там творится, она ослабляет Россию очень сильно. И я думаю, что вот это как раз нравится некоторым нашим западным партнерам. Вот, очень им это нравится. Я думаю, что они в восторге, например, от того, как наблюдают за русскими и украинцами. И я вас уверяю, никакой американец и вообще никто в мире, и даже русские и украинцы не способны отличить русского от украинца. По крайней мере, визуально. А иногда и когда просто по языку невозможно понять, потому что говора никакого вообще нет, и все. И вот смотришь и думаешь, он русский или украинец вообще? Это что, это как его определить? Никак не определишь. Поэтому им довольно забавно за этим наблюдать, как мы делимся. Типа, если повысили цены, то население должно сидеть под веником, пишет Артем Демидов. Если повысили цены, то население должно сидеть под веником. Это вы про Францию, что ли, или про кого? Ну, повысили вам цены. А что, когда-то цены понижались? Вы хотите про цены на бензин поговорить? Я с вами готов поговорить про цены на бензин. Давайте поговорим. Начали с Брилева, коротко я свою позицию обозначил. Давайте про бензин, про Францию. Конечно, вы наконец-то обратили на нее внимание. Я специально ваше внимание туда не обращал. Думаю, авось не заметите. А нет, заметили. А можно визуально отличить ирландца от англичанина? Я не отличу, Артем. Я не отличу. Я и шотландца от англичанина не отличу вообще ни разу. У меня не получится. Только если это Шон Коннери. Больше вариантов у меня нет. Ну что, вы хотите поговорить о том, что Франция там выпендривается, выходят люди, у них там какое-то подражание, и на реакцию в соцсетях, в российских, да, там, в телеграм-каналах, люди говорят, ага, вот у них там повышают цены, и они выходят, а у нас не выходят, ну и так далее. То есть проводят какие-то прямые такие вот параллели. Ну, да, да, мы разные. Это первое. Второе. Важно, когда люди выходят куда-то, например, да, ну, на улицу, просто чего-то они выступают. Есть ли иностранное вливание или нет? То есть, условно, если вот сейчас люди вышли во Франции, и их правильно и красиво проспонсировать, хорошо, они уничтожат государственность Франции. Ну, просто их хорошо профинансировать. И профинансировать особенно тех людей, вооружить, которые готовы убивать. Все, и мы получим совершенно другую Францию в короткий период. Да, правильно? Ну, до этого, правда, должны быть рычаги, для этого надо долго и муторно к этому готовиться, готовить саму Францию, готовить там почву, потому что вот из ниоткуда оружие не возьмется. Это было бы, это можно такое делать. Но для этого нужны вливания. Поэтому Ну, то, что вот было во Франции и то, что было на Украине, сравнивать, наверное, нельзя. Ну, французы все время что-то выпендриваются, насколько мне известно. Они все время что-то выступают, им что-то не нравится. У них вообще все по-другому. У них, например, есть какие-то журнальчики, которые могут абсолютно аморальные вещи печатать, и ничего им за это не будет. А если на этот журнальчик нападут потом какие-нибудь негодяи и подлецы, убьют там кого-то, какие-то террористы, они будут в честь этого журнала выступать. А потом этот журнал будет шутить над другими жертвами терактов. Ну, это Франция, это другой мир. Да. То есть вы удивляетесь, что вы не французы, что ли, как-то так? Я правильно понимаю? 7373948. Давай, я готов вам рассказать, что вы не французы. Алло, здравствуйте. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владислав, Москва.
Да.
Алексей, ну вот эти все журнальчики, сборы людей на площадях, да, они говорят о том, что в стране есть демократия.
Да
а
нет?
У нас нету. У нас вышел и по морде дубинкой получил. Отослали тебя куда-то там.
Вы вот прикалываетесь, после... реально, вы прикалываетесь. Вы видели, как разгоняют митинги сейчас во Франции эти или нет? Расскажите
там
мне.
Разгоняют не все митинги.
Расскажите.
А у нас разгоняют.
Ну, расскажите. Вот у нас тоже
как,
не все.
У нас, во-первых, очень...
Расскажите, как разгоняют митинги во Франции сейчас. Давайте.
Я не знаю, я не во Франции.
А, вот и все. Вот и все. То есть там можно выйти, а у нас разгоняют. Ну, хоть это, глаза-то откройте свои. Там можно выйти, но вы точно так же получите резиновой дубинкой в харю, вы получите слезоточивый газ, вы получите водометы, и вас точно так же будут винтить. Чем французская полиция занимается? Вы что, слепые, что ли? Новости-то откройте. В этом и прикол. То есть вы думаете, что сейчас французы вышли, и им ничего за это не будет? Сейчас. Они отхватывают по полной программе. Их силовики французские карают от и до. Вот эти задержания, мягкие задержания наших оппозиционеров смешные, по сравнению с тем, что делает французская полиция, это так, детский сад. Очень жестко работают, крайне жестко. Хотите еще примеры? Американцы. Разгоны вот таких митингов. У них разные были причины. На национальной почве было там Occupy Wall Street, вы помните. Жесточайший разгон. Просто вообще вкатали в асфальт всех. Без проблем. Сколько хочешь, тысяч тебе задержат людей. Соединенные Штаты Америки. Чего рассказываете? Вот у них там, это значит, что у них можно выйти. Можно, но в харю вы получите одинаково. Что там, что здесь, что в Америке, хоть где. Вот я рад, что есть интернет. И я рад, что можно это все посмотреть собственными глазами, как оно происходит. Я единственное, что не рад, что есть люди, которые почему-то умудряются это не посмотреть. То есть вы просто посмотрите своими глазами. Вышел француз, получил в рожу. Капитально втоптали в асфальт. Это его видео сейчас полно везде. А у нас винтят. У всех винтят. У них, у нас. Везде. В Китае коммунистическом стреляли. Знаете? Тяньаньмэнь площадь. Пожалуйста. Везде, по всему миру. Где есть власть, власть себя проявляет. Власть проявляет себя чем? Естественно, насилием. Все. Если нет власти, ну, тогда ты можешь выходить куда хочешь. Иди, выходи, ну и что? Тогда придет другая власть. Вот. И она обязательно закрутит все болты и гайки. А как же? Иначе она не власть. Дело не в том, что можно или нельзя, а в том, что там общество другое, оно пойдет, а мы сидим на диване, пишет Павел Медведев. Ну, а почему, Павел, у нас тоже ходили. Болотное ходили, Сахарова ходили, на национальной почве конфликтная ситуация была, Манежка, вообще страшное было дело. Манежка, страшное дело, 10-й год, да? Выходили, да, было противостояние с ОМОНом, да, были, там, винтили их, да, и были люди, которые оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Да выходит у нас по бензину не выходит, потому что по барабану, и по пенсиям не пошли. Ну, не пошли, и все, вы просто не пошли. Вы можете мне рассказать, что пошли, но не пошли. По барабану. То есть, значит, у нас какие-то есть более, как вам сказать, чувствительные темы. Вот у нас есть чувствительные темы для русских людей. И, видимо, это не тема бензина. А для французов, видимо, тема бензина. И вот там они готовы встать на дыбы. Может быть, потому что они, так скажем, представители вот того самого западного общества, где деньги считать умеют. Мы деньги не считаем. Это известное наше свойство русских людей. Мы деньги не считаем. Хочешь, мы можем. Причем в любых масштабах. Государственных, личных. Ну, как угодно. Давай, что там. Один раз живем. Ну, то есть мы можем какому-нибудь государству странному помогать финансово, потом прощать долги, это легко. Мы можем в долг давать своим каким-то друзьям, которые нам потом не отдают годами. Нам по барабану, мы русские люди. Мы по-философски относимся к финансам, поэтому у нас их, в общем, и нет. Французы, видимо, по-другому относятся к финансам. Для них, видимо, это очень важно. Для нас, видимо, нет. Не настолько важно, чтобы получить дубинкой в харю. Либо терпимая цена. Ну, как вариант, у нас терпимые цены на бензин. И они вас возмущают ровно настолько, насколько они вас возмущают. А они вас возмущают ровно до состояния: «Э, куда такие цены на бензин? Эй, что ты делаешь, а? Не делай так!» На диване вот вы говорите сами себе там, или, не знаю, мне сообщение написали и так далее. А французов это возмущает так, что они готовы получить в лицо слезоточивый газ, они готовы получить дубинкой по башке, они готовы сесть в тюрьму. Поняли, да? То есть я так сильно так задел. Вас не сильно задело. Вот когда, я говорю, Манежка, я почему Манежку вспоминаю? Это национальная тема. Вот эта тема у нас очень чувствительная. И тут может быть моментально и быстро все что угодно, в любой момент. И вы это знаете. Вот здесь люди начинают куда-то идти, что-то делать, там, ну, понимаете. И не дай бог вот допустить каких-нибудь разжигающих национальную рознь людей куда-то, куда их не нужно допускать. Вы поняли? А бензин, видимо, вас не парит просто, и все. Да я был очевидцем этой демонстрации в Париже, говорит Паншев. Выходили далеко не все, большинству также пофигу. Да, Паншев. Да, большинству, кстати, всегда и все по барабану в любой стране мира. Большинство всегда просто наблюдает за тем, как активное меньшинство решает судьбу дальнейшую страны, там, и мира даже. И даже мира. Всегда так. Есть лидеры, есть активные группы, есть борьба между лидерами за активные группы, вот, и есть масса людей, которые вообще ничего никогда не делают, и их не парят, хоть что ты делай, в любой стране. 70% одобряли вообще-то, пишет Дмитрий. Это вы про французов, что ли? Ну, одобрять, понимаете, я сейчас вам скажу. Одобряете ли вы понижение цен на бензин в России? Вы мне сейчас одобрите 100% это. Скажу вам, выступаете ли вы против там повышения цен? Вы мне скажете 100% против. Ну, это не значит, что вы готовы идти на какие-то активные действия и получить в ответ активное противодействие. Вы потому что прикинете все за и против. Посмотрите, ну да, там подорожало, но как бы жизнь моя не сильно изменилась в целом, поэтому, в общем, наверное, лучше продолжить в том же ключе, в котором я и продолжал, а именно просто жить и работать. Вы же не дебилы. Вот понимаете, если бы вы были дебилами, безмозглыми, тогда да. Но и французы не дураки, да, и не дебилы. Но если вы были безмозглыми дебилами, тогда да, тогда бы вы не взвешивали за и против. Но вы же взвешиваете каждый день риски. Когда вы какое-то действие пытаетесь предпринять или хотите предпринять, вы дальше взвешиваете, да или нет, за или против, семья не семья, работа не работа. И вот сегодняшние весы, например, во Франции, они вот перевесили в ту сторону, что они хотят там выходить. А у нас не перевешивают, у нас бензин не перевешивает. Ну, не перевешивай все, хоть что ты делай. Но я не знаю, что было бы, если бы еще он дороже стал на 5 рублей. Вдруг, если бы не остановилась цена на бензин, условно, да, расти. Я не знаю, что было бы. Вдруг, может быть, такое бы случилось, что вы сказали бы: «Ах, черта! К черту все! Пора биться за бензин!» И вы пошли бы биться. Неизвестно. Но этим и должно заниматься государство, балансировать. Балансировать между тем, как вас обременить налогами и собрать с вас побольше, и между вашим ну, вот этим недовольством. То есть надо с вас побольше взять, но настолько, сколько вы можете позволить взять с вас. Вот примерно так. Это вот задача государства. Это примерно как работодатель, который вам платит зарплату именно такую, чтобы вы и работали, но и при этом он не разорился. То есть он смотрит примерно, ага, вот так ему бывает, что он работает, ага, видит что-то не то, чуть-чуть добавил или, наоборот, убрал. Ну вот, уходит, не уходит, смотрит, чупает вас работодатель, да? А если бы вы приходили к работодателю, он вам просто говорил: так, 1 000 000 рублей тебе, иди мой полы за 1 000 000 рублей. Ну, где вы такое видели? Да нигде такого быть не может. Такого быть не может, к сожалению. Хотя, может быть, это и может быть, Ну ладно. В «Газпроме» китубийцы, говорит. Зато евро гораздо стабильнее рубля, пишет 51-й. Да, да. И Европа гораздо стабильнее России, если посмотреть на промежуток в 30 лет, да? Вот, который мы прожили вместе с вами. Я просто до этого еще не жил. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Евгений. Да. Я хотел вспомнить слова Всеволода Емелина, что французы, как прав был поэт Полежаев, пусты, как вздор. А вот этот коллективный Луи Дюфенес, который бегает по площадям и знакомится там с девушками, знаете, как Франция вообще система, значит, у них есть такое понятие, как полицейская травма. Это когда мальчик и девочка приходят после демонстрации в поликлинику, да, в больницу, а у них разбитые как бы ладошки, вот кости, которые вот именно там, вот, они разбиты, это называется полицейская травма. Вот просто коротко так пишется. Причина госпитализации, полицейская травма. Девочки выдают или мальчику...
То есть это у них, такая у них такая веселая игра, они просто любят выйти друг друга по...
Да, как бы нет ни одного француза, который бы никуда-нибудь не пошел и не получил бы полицейскую травму.
Ему это нравится.
Вот. И если позвольте, пятиминутку ненависти по отношению к демократам.
Пожалуйста.
Ну, сколько можно кричать о том, что демократия, демократия, демократия. Ну нет демократии, и что?
Так
а
ее...
мы не хотим.
Хотите прикол? Я вот к демократам всегда обращаюсь. Хочу сказать, что просто немногие знают, но Советский Союз заявлял, что в Советском Союзе было народовластие, в общем. А народовластие — это демократия.
Демократия — это соучастие народа в своей судьбе.
Якобы.
Мы, наверное, единственная страна, где соучастие народа в своей судьбе есть. Вот спектакль, который там бегают, бред.
Я понял, о чем говорить. Спасибо большое. Говорите, спектакль, и мы единственная страна. Я не знаю. Я не знаю, стоит ли нас здесь делать исключительными какими-то, что у нас есть, а у других нет. У меня все-таки пока мнение такое. Значит, нигде в мире никогда не было и не будет реальной демократии. Потому что это блеф. Потому что разговоры о демократии — это разговоры для масс. Ну, то есть элиты всегда понимают, что никакой демократии не существует. Как бы это бы ужасно, может быть, не звучало. И любое государство в любое время обязательно скажет, что оно, конечно же, демократическое. Ну, обязательно он скажет, что оно демократическое. Обязательно, что демократия. Ну, Советский Союз утверждал, в Советском Союзе утверждал, что народовластие, народ, были выборы, выбирали одного кандидата, правда, ну, какая разница-то. Народ, представители были, да, этого народа, они шли во власть. Сейчас спросите, вот, в России демократия, вам власть в России — это демократия. Спросите в США, у людей, спросите в США, демократия, он скажет, конечно, демократия, да, у нас демократия. Спросите в Белоруссии, он спросит, у них демократия или нет? Демократия. Я удивлюсь, если приехать в Северную Корею, спросить, у вас демократия? Они, скорее всего, скажут, что да. Они вообще, наверное, скорее всего, скажут, что у них у единственных демократия, а западный вот этот оскал капитализма, буржуйского мира никакого отношения к демократии не имеет, они лгут. То есть любой строй, любой вообще на планете Земля всегда апеллирует к несуществующей в мире, в жизни демократии. Ее просто нет. Ее никогда и не было. Но для того, чтобы вы не бузили, вам нужно сказать, что вы типа что-то решаете. А на самом деле задача руководителя всего лишь навсего угадать вашу волю. Все, что вы хотите. Ну, причем вы, кстати, что хотите. А для этого есть соцопросы и так далее. Чего вы точно не хотите и не будете делать. И чего вы хотите и делать будете. А что вы будете не хотите, но делать будете. Тоже надо знать. И вот руководитель на этом и балансирует. Он так смотрит. Так, а если мы повысим цены там? Въезд в Москву закрыть. Вкинули в новости. Хоп, социологические опросы. Не, это они тут нам устроят, забузят. Не надо. А повысить плату на парковке до 200 рублей. Посмотрели, можно. Можно, ничего не будет. 200 поставили экспериментально. А, нормально. Все, пощупали, посмотрели. Получилось. Все. Вот, то есть, вот я, например, согласен с нашим руководителем Сергеем Даренко, который говорит, что на самом деле никем управлять вообще невозможно. То есть это все миф. Никто никем управлять не может. А вот предугадать и как бы приказать сделать то, что человек хочет, то есть ему разрешить, то есть, а теперь вперед! Да? Все. Вот это, да, вот это и должен сделать руководитель. Он должен угадать настроение. Об этом, кстати, и Ленин говорил. Да, вот надо быть в массах и угадывать настроение, понимать, быть со своим народом. Тогда-то все будет у тебя в шоколаде. 18.30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот мы здесь сравнивали Францию и Россию, там люди выходят и говорят по поводу того, что им не нравится там цены на бензин, что-то бастуют, дерутся с полицейскими и так далее. Я сказал о том, что мы отличаемся от французов, и вообще всегда есть какие-то моменты, которые сильнее цепляют один народ, а другой не сильно цепляют. Ну, Татьяна Меньшова, смотрите, я редко что-то читаю с Твиттера, но, оказывается, вот в Твиттере что-то написано. Она говорит, да французы просто смелые, а русские оправдания про ладошки придумывают. Татьяна, я вам коротко расскажу о смелости французов. Сейчас французы на меня обидятся. Значит, французы просто смелые. Если бы французы были такие смелые, как русские, то тогда, наверное, Наполеон бы не проиграл. Это о смелости французов. Дальше. Если бы французы были такими же смелыми, как русские, наверное, Гитлер бы Францию не взял. За короткий период времени. Я сейчас не могу вспомнить, за сколько. Я сейчас хотел посмотреть. Но вы можете сравнить. Там, в интернете эта информация есть. Не помню, сколько там потребовалось времени. Но Франция, в общем, легла под Гитлера. Как и вся Европа. В общем, довольно быстро. Русские не сдались. Соответственно, смелость нашего народа оспорить нельзя. Смелость нашего народа можно ставить в пример другим народам, в принципе, и странам. А вы, значит, не знаете истории, Татьяна. Поэтому говорите, что французы смелые, а мы не смелые. Все очень просто. Русские очень смелые и очень терпеливые. Терпеливые, мы просто терпеливые. Это можно считать минусом, а можно считать плюсом. То есть это терпение русских людей дает возможность правителям, конечно, реализовать свои замыслы, так скажем. Позитивные или негативные, дает возможность. Потому что русские терпеливы, спокойны, выдержаны, не истерят, преданы. Если уж они когда-то дали слово, то держат. Ну, стараются, во всяком случае. Вот это русский народ, а как? А как иначе? СССР просто большой, Гитлер захватил территорию в несколько Франции, пишет Смекаешь. Да, отличная отговорка, Смекаешь. Действительно, не было никакого подвига. Действительно, просто СССР большая территория у СССР была. И, конечно же, Смекаешь, у французов, если бы была такая большая территория, то они бы не захватили. С другой стороны, вы говорите, что, как вы там сказали мне, Смекаешь, несколько Франций захватили, территорию в несколько Франций. Я просто по Европе ездил, и в том числе и по Франции. Ну, так себе карту примерно представляю. Ну, и примерно смотрю, сколько... Ну, СССР, да, большой, конечно, был. Несколько Франций, вы говорите. Ну, хорошо, ладно, хорошо. Что там было с Австрией? Что там было с другими странами? Ну, вот. Вы просто пытаетесь преуменьшить подвиг людей. У нас же, ведь поймите, территории-то большие, но у нас много пустот в связи с этим. То есть от одного города ты можешь идти до другого города, а там ничего нет. То есть пробеги другие могут быть у той же самой там бронетехники и так далее. Странные вещи даже вы скажете. Знаете... Как-то мне неудобно даже отвечать, что ли, на этот спич вот этого слушателя, который подписался «Смекаешь». Неудобно. Почему? Потому что я пока такой аргументации в жизни не слышал. Мне кажется, она настолько... настолько гнусной, правда гнусной. И настолько она, мне кажется, ущербной, что мне даже сложно представить, как человек... с мыслящий на русском языке это может написать. Человек вот так думает. А что с Наполеоном тогда? У меня вот вопрос там тоже. Опять территория, мороз, да, там вот это вот все. Замерзли сами, развалились. Не понимаю. Удивительные слушатели, но мы не Франция. Можете себе представить, в Америке гей-парады есть? Получается, вы об этом хотите поговорить? Давайте вместе сравнить с другими странами, сами что-то придумаем. Да нет, Мишка Ромашка, Францию как раз удобно сравнивать. Смотрите, вот у нас был Павленский. Помните, Павленский прибивал мошонку к Красной площади, поджигал двери ФСБ. А потом с ним нянчились здесь, реально нянчились с этим кретином вонючим. Я его по-другому не буду называть. Никакой он не художник. Вонючий кретин Павленский. Кретин, психбольной, уехал во Францию. Там решил что-то поджечь. Все. Его закрыли. Во Франции. Вот вам сравнение Франции с Россией. Пожалуйста. То есть, если сравнивать Францию и Россию, есть какие-то моменты, которые вполне сравнимы. И у нас, например, если вы будете где-то что-то митинговать и приступите определенные нормы этого митинга, вам дадут в харю дубинкой. Дадут. И во Франции дадут. И во Франции, так вот я смотрю, визуально пожестче. Ну, пожестче. Бьют пожестче. Я лично был там, Паншев говорит, и забавно было наблюдать. 15 тысяч демонстрантов, разгоняемых в центре Парижа. В это же время 50 тысяч парижан на стадионе смотрело игру PSG и Тулузы. А, это PSG, наверное. Да, PSG. И Тулузы, и миллионы сидели дома, тупо занимались своими делами. Не надо преувеличивать значение этой мифической демократии, говорит Паншев. Паншев, я это не преувеличиваю. Есть люди, которые пытаются это сделать. Есть люди, которые пытаются это сделать. Они ведутся на это. Я прекрасно понимаю, в чем смысл рассказать о Франции, которая взбунтовалась из-за цен на топливо, и привести ее в пример такой, типа, трусливой, лживой, мелкой России, где все всего боятся. Ну, это как бы подзуживают народ, чтобы народ поднялся и там побастовал, где-то что-то перекрыл, ну и так далее, правильно? Ну, это же единственная цель. То есть вы не народ, у вас нет воли, вы не такие смелые, как французы. Как я смелый? Пойду тоже. Мы настолько смелые, что мы в 20 веке две революции устроили у себя. Мы настолько, ну, я называю это революциями, да, там сами выбирайте термин. Перевороты, революции, революция-переворот, переворот-революция, как хотите. Короче, мы дважды разрушили государство. Значит, Российскую империю и Советский Союз за один век. За 100 вшивых лет. Даже меньше, чем 100 получается. Правильно? Давайте отнимем там. Ну, за 70 лет. Два раза разрушили государство. Причем и одно государство было довольно большим и могучим. И второе было действительно большим, могучим и сильным. Я имею в виду и Российскую империю, и Советский Союз. Нельзя сказать, что Российская империя это была какая-то вшивая, вонючая страна, не вообще абсолютно незаметная на карте, и никто о ней не знал. А потом вдруг цветущий Советский Союз появился. Нет, Российская империя это была большая, мощная страна с огромной территорией, часть из которой, кстати, отвалились. Вот. Про Советский Союз вы и так все знаете и не будете спорить с тем, что это было великое большое государство, построенное нашими предками. Так-так, со своими изъянами, но было. Вот мы два государства убили, два сильных больших государства за один век. Даже французам это не снилось. С их днем взятия Бастилии. Все это песенки вообще какие-то. Ля-ляйка. Знаете, даже не ягодки, цветочки. Ягодки у нас всегда. Мы берем европейское и доводим это до нашего вот этого русского, бессмысленного и беспощадного. Идеи коммунизма, они не здесь родились, они пришли извне, как вы понимаете. Идеи демократии той самой, вот этой западной демократии, они родились не здесь, а пришли извне. Все, что мы имеем вот в этом плане, и что мы так сильно начинаем на себя примерять, это придумали там. Вот нам надо от этой рьяности уходить. Нам не надо быть рьяными. Нам не надо быть чрезмерно старательными в нашем желании быть похожими на Запад. То есть вот когда, если уж социализм где-то там, где-то на горизонте появился, то мы главные социалисты теперь. А теперь вы хотите быть главными демократами. Вот в 90-е мы были главными демократами планеты Земля. Мы были вот главные, у нас самая была демократичная демократия. Не надо нам самых социалистических социализмов, не надо нам самых демократичных демократий. Надо быть самыми хитрыми хитрецами всегда. Вот понимаете, хитрый хитрец. Вот надо эту позицию выбрать. Вот этого как раз нашему народу всегда и не хватало. Честный, трудолюбивый, да, отважный народ, но не хитрый. Вот не хитрый, а должен быть хитрый. вот должен быть хитрый. Как-то, каким-то образом, может быть, это моя миссия? Может быть, я на планете Земля появился и вот так вот Господь распорядился, чтобы я был, чтобы я научил всех русских быть хитрыми? Хитрыми. Ну, смотрите, давайте мы будем хитрыми, давайте мы будем мудрыми. Давайте мы будем взвешивать за и против. Давайте мы будем не черно-белыми, а серенькими. Серенькими, серенькими. Спокойно, спокойно, спокойно. Не обязательно к 20-летию какой-нибудь организации что-то делать. Можно там 20 лет и один день, ничего страшного. Понимаете, о чем я говорю? Это про Советский Союз. Вот 20 лет там чему-то там, не знаю, обязательно надо в эту дату что-то открыть и построить. Не надо, аккуратно, спокойно. Спокойно, в нужный срок, аккуратно, без надрыва. Давайте, давай, русские люди, давайте избавимся от надрыва во всем. Мы чрезмерны во всем. Мы чрезмерны в героизме, наверное, да? Мы чрезмерны в нытье. Мы какие-то гиперболизированные. И все, что у европейцев выглядит как-то мягко, у нас превращается в что-то раздутое до невозможных масштабов. Все. Уж если уж разрушить старое, так разрушить его до конца. Ну, приезжаешь в Европу, смотришь, у них все целое. То есть они все такие революционеры сплошь, но все, черт побери, целое. Как так получается? Я не понимаю. Стоял Колизей там, стоит Колизей. Вот сколько войн было всего. Колизей стоял, стоит. У нас, ё-моё, города переименуют, все уничтожат, развалят, сделают из храмов сортиры, потом наоборот. Надо быть спокойнее, легче. Наконец-то начать мыслить категориями нескольких поколений хотя бы. Давайте перестанем мыслить категориями десятилетий. Давайте мыслить категориями тысячелетий. Я понимаю, нам тяжело, мы молодое государство. Че там нам, тысячи лет всего? Тысячи лет, тысячелетия России, мы очень молодые. Это вам не Китай, да? Или какой-нибудь Иран. Мы молодые. Давайте научимся уже как-то мыслить категориями, ну, хотя бы столетий. Хотя бы столетий. Ну, нельзя же десятилетиями все время мыслить, а то и там трех-двухлеткой. Будьте как французы, будьте как украинцы. Вот украинцы мыслят категориями двух лет в своем государстве. Каждые два года могут что угодно делать. Любой переворот, каждые два года переворот на Украине. Что-нибудь новенькое. Что, война какая-нибудь, переворот. Это вот туда, эти, того, эть. Смотрите, что с ними происходит. Страшно. Французы на экзамене по вождению всегда сдают город, ПС говорит. А нашу систему и ментальность не сломать, какая бы власть ни была, пишет Аутотир. Но я не власть, Аутотир, поэтому я вот как бы обращаюсь и говорю, давайте быть хитрее, давайте быть тоньше, давайте мыслить категориями поколенческими, давайте хотя бы попытаемся на 20-30 лет вперед мыслить. Ну, вот так, стараться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да.
Надо начать сначала вообще мыслить, а потом уже категорию.
Ну, научите нас, давайте, Павел. Вы красивую фразу сказали.
Пытаюсь.
Ну, давайте. Все? Спасибо, спасибо большое, Павел. Вот это называется пример того, как человек говорит лозунг, но не может объяснить, что он хотел сказать. Для этого надо научиться мыслить. Что, вы хотите сказать, что русский народ тупой и не умеет мыслить? Умеет. Что, вам нужны примеры из золотого века русской литературы? Может быть, серебряного века русской литературы? Может быть, вам еще какие-то примеры нужны из каких-то других веков русской литературы? Может быть, вам кажется, что хорошо, сегодняшний литератор, вот Пелевин, мыслит, не мыслит, я не знаю. Мыслит он или не мыслит? Может он мыслить или нет? Я думаю, что может. Я думаю, очень полно людей, которые умеют мыслить. 7373948, телефон прямой эфир. Дело здесь не в мыслях. Дело здесь в том, чтобы люди перестали истерить. Вот это истерики надо поменьше. Понимаете, истерики поменьше. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня Денис зовут.
Да.
Ну, скажем так, а мне интересно, а примеры, кто самый хитрый нация? Кому нам хотя бы равняться или хотя бы как критерий смотреть?
Китайцы.
Ну, китайцы тоже, поверьте мне, там не сколько у них там революций было. И самое последнее, сколько там людей убили в последнюю культурную революцию? Просто убили, потому что они были умные, например.
Молодцы.
Профессор.
Молодцы.
Мы тебя...
Все да. Хорошо сделали. Они сделали так, чтобы их государство не развалилось. Вот оно сейчас, большой Китай рядышком с нами. Смотрите на него.
Ну, я понимаю.
Рождаемость, да. Видели? Видели.
Ну, что рождаемость? Ну, рождаемость.
Ну, рождаемость. Ну, то рождаемость. То рождаемость. Мы умираем, а их все больше и больше. Мы умираем, а их все больше и больше. Понимаете? Мы лезем активно во внешнюю политику и правильно делаем, конечно. А Китай такой наш партнер, который все время так вот немножечко сидит в стороне. Так вот хитрые они немножечко. Да, хитрые. Сами в себе, в собственном соку. Сами для себя. Очень хитрые и хорошие, прагматичные. Американцы. Вот китайцы я привел пример. Американцы. Хитрые, прагматичные, абсолютно для себя действующие люди во внешней политике. Да и во внутренней тоже, наверное. Все. Расчет только на то, что Америка должна быть главной страной в мире. Вот. Дальше лапшу на уши всем навешают. Какую угодно. Дебильным странам каким-нибудь, которые поведутся, расскажут о том, как они принесут им демократию замечательную, еще что-нибудь. Пожалуйста. Главное, что вот у них спокойно, а там трава не расти. Если кто-то вышел с митингом против каких-то устоявшихся вещей в США, разогнать его быстренько водометами, слезоточивым газом. Просто посмотрите как-нибудь, на всякий случай, узнайте, как разгоняют митинги в США. Вот просто наберите в Ютьюбе ресурс американский. Как разгоняют митинги в США? И посмотрите своими глазами, которые у вас воткнуты в вашу голову. И имеют прямую связь с вашим мозгом. Обратите внимание. Это отростки, мозговые отростки. Заглядываешь в мозговые отростки. Вот эти мозговые отростками своими, да, посмотрите, как разгоняют. Дальше задайтесь вопросом, почему так разгоняют? Дальше ответьте сами себе на этот вопрос. Потому что во власти очень разумные люди, прагматичные страшно. И они знают, что демократия – это очень хорошо, но должен быть выборщик на выборах. Прямая демократия не подходит. Выборщик – спецчеловек, которому ты доверяешь голос. Вы когда-нибудь пытались разобраться в выборной системе выборов в США? По сравнению с нашей, это вообще не демократия. Вообще, это вообще не демократия. Вы хоть раз посмотрите, как в США голосуют, если никогда не смотрели. Просто наберите, опять же, система выборов в США. Прямо в Гугле американском. Наберите «система выборов в США». Вам выпадет эта система, дальше прочитайте. И вам покажется, что наша пенсионная система прозрачная. После того, как вы узнаете о том, как устроена система выборов в США. То есть хорошо говорить о демократии, и хорошо, когда люди верят, что они в демократии. И для этого нужно создать некую видимость демократии. А видимость демократии заключается в чем? Свобода выбора. Что ты будешь сегодня есть? Свобода перемещения в пространстве. Вот ты хочешь, едешь в этот штат, хочешь в этот штат. Живи, пожалуйста, наслаждайся. Возможность одеться. Хочешь майку? Носи. А хочешь пиджак? Возможность спать с кем хочешь. Вот. Дальше, я вот западная демократия, сейчас объясняю. Спать с кем хочешь. Хочешь однополой любви, как говорится? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Западная демократия. Все. Хочешь наркотиков? Пожалуйста. Ну, только справку от врача, что ты болен страшно. Ну, знаете, есть некоторые штаты, уже разрешили. Я думаю, что дальше это будет идти. Все. Все. Что хочешь, то и делай. Вот она в чем заключается. Это по сути, такая бытовая демократия. Бытовая. В быту. У человека полное ощущение свободы. Почему? Потому что у него запроса на другие свободы и нет. Тебе говорят, у тебя 100-500 каналов. У тебя деньги, вот на тебе. Жри. У тебя 3 сорта, там, 5 сортов колбасы вот здесь. У тебя одежда есть, хочешь машину купи. Вот. Хочешь подпишись, хочешь отпишись, хочешь поставь лайк. Демократия. А дальше система выборщиков. Очень красивая. И дальше две партии. Где там третья, четвертая партия в США? Где они вообще? Почему-то всего две партии. Неужто в США никогда не было людей, которые сказали, вы знаете, республиканцы и демократы говны. Они на самом деле нас водят за нос и просто меняются местами. И мы новая партия. Где коммунистическая партия Соединенных Штатов Америки? Где она? Что она? Как, где она? Как она? Представлена где-то? Нет? Вот вам и демократия. Выбирай между демократами и республиканцами, которые на самом деле одинаковые. Если вы посмотрите на их внешнюю политику. По барабану. Для нас абсолютно без разницы, демократы или республиканцы. Что те, что другие будут обязательно настаивать на том, что Америка должна быть гегемоном. А все остальные должны преклоняться перед ней. Все, хоть демократы, хоть и республиканцы. И обвиняют они друг друга ровно в том, что те недостаточно сильно давят на другие страны. Ну, друг друга обвиняют, все, больше ничего. И дальше в связях с другими странами. То есть какая демократия-то? Где вы ее там увидели? В чем она заключается? У них свободные выборы, какие? какие, кого выборы. Вот. Ну, у них, конечно, был небольшой прокол с тем, что вот Трамп, да, потому что интернеты, они все-таки дают знать о себе. Ну, опять же, ну вот Трамп, ну, пришел он к власти, и что? Спеленали, вот так вот его спокойно сложили, ручки назад. Все, сиди, дурачок, говори смешные вещи в Твиттере. Мы подождем еще пару лет, а потом дадим тебе под зад пинка. Либо ты уже давай выполняй то, что мы хотим. Все, Конгрессу, вот так вот. Все, и республиканцы, и демократы, вот так-то его скрутили просто. И сидит дурачок, который считает, что он там владеет миром каким-то или что-то такое. Да он так не считает, он же не глупый человек, на самом деле. Там еще есть партии, на самом деле, говорит Смекаешь. Есть-есть. И в России есть партии, на самом деле. Но где они в парламенте, да? Ну где они? Как они представлены? Вот, вы говорите, там есть партии. А, окей, хорошо. Я слышал, у Навального есть партия. Я слышал, Ксения Собчак создавала партию. Я что-то слышал, какую-то партию Парнас, вот что-то такое. И что? Ну, есть они. И в Америке есть. Кого это парит? Кто их когда во власть пустит? Никто и никогда. Никто и никогда. Поэтому я давно предлагаю. Это, я думаю, будет правильно. Значит, вот этим нашим партиям, которые остались, кроме Единой России, объединиться в одну. Как-то кто-то... Да, я не знаю, как они это могут сделать. Наверное, нужно дождаться, когда лидеры двух других умрут. И останется один живой, соответственно... Ну, вы поняли, да? У нас есть три... ну, вообще, это уже почти две. Ну, да, три партии. Вот лидеры двух умирают со временем. Ну, от старости. И остается один. И, значит, Единая Россия и вот здесь одна партия. Они объединяются. Называйте ее как хотите, вообще по барабану. Там какой-нибудь социализм приплетите, что-нибудь еще, демократия. По барабану вообще никого не парят. Вот. И будет Единая Россия и вот там какая-нибудь партия тех, кто не Единая Россия. И вот они пускай меняются друг с другом местами. Раз там в 8 лет, допустим, в 10 лет. И вот они пускай устраивают борьбу. И будут у нас там коммунисты, псевдокоммунисты, да? Там, или псевдо... Кто-кто? Я не знаю, как это называется партия? Партия не та Россия, да? Есть Единая Россия, а разъединенная Россия пускай они называются. Или они будут, знаешь как, объединенная Россия, а тебе Единая Россия. И вот объединенная Россия будет говорить, что Единая Россия это вообще предатели. А Единая Россия будет говорить, что объединенная Россия предатели. И они будут друг с другом разыгрывать вот это шоу. Десятилетиями, а может быть столетиями, если получится. Такое тоже бывает, примеры есть в мире. Вот. Просто столетиями разыгрывать эту игру. И все время, сегодня там, в этот раз президент будет от Единой России, а в этот раз он будет от объединенной России. И все, боже мой, демократия, ха-ха, и система выборщиков. Это очень было бы хорошо. Давайте-давайте, придем к варианту американской демократии. Очень мне нравится, прекрасно. Дальше все просто, разделяем СМИ. Вот сейчас у нас как, все говорят, что преимущественно государственные СМИ дудят все в одну дуду. Это неправильно, законы шоу не соблюдаются, должно быть две стороны. Соответственно, одни отдаем под одну партию, другие под другую. Все, они все друганы, они все друг друга знают, они вместе учились в одних университетах, обязательно эти люди, элита та самая. Годами так будет. И у одних одни СМИ, у других другие СМИ. Одни одних грязью поливают, другие других. Все. Все. Полное ощущение борьбы, постоянной борьбы, полная вовлеченность людей в якобы политику, которой нет. И абсолютно четкий должен быть внешний курс. Всегда. А внешний курс должен быть на доминирование над другими странами. Все. Больше никакого курса быть не должно. У любой партии. Все. Вот, пожалуйста, демократия. Я прям представляю себе человека, который сегодня в Америке говорит, мы создаем партию поддержки России. Да. Ага. Угу. Пророссийский политик американский. Это будет очень смешно. Это сразу стендап. Понимаешь? Это стендап выступления. А партия «Единая Россия», она кого вообще представляет, пишет Федя. Федя, да тут почему-то вот когда ты... ладно. Федя, мне странно даже вот. Ладно. Я понял, что все бесполезно. Человек обязательно начнет говорить о каких-то мелочах. Я ему говорю, концептуально, что не существует демократии, это все лажа для дебилов. Ее не было никогда и не будет. Он мне начинает спрашивать, кого представляет Единая Россия. Да мне плевать, кого представляет Единая Россия. Я не единорос, я не составлю ни в какой партии. Я просто говорю, что не бывает демократии. И говорю, как обмануть всех красиво. Как сделать так, чтобы все думали, что она есть.
в России, например, все, красиво это сделать, красивее, чем сейчас. Американцы придумали суперсистему, как всех наколоть, как всем доказать, что у них есть того, чего у них нет, демократии, а ее там нет. Они это придумали. Так давайте же возьмем их дурацкую систему, потому что она очень хорошая, и будем применять у нас, и все, просто калькируем, копируем. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 28. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Шестидесятый говорит, что в Древнем Риме была демократия, и при ней владели рабами. Хорошего эфира, спасибо большое, да? Демократия — это же тех времен, античных изобретений. И действительно, там был рабовладельческий строй. Так. Демократии не было и нет. Это следствие манипуляции, автотир говорит. Ну, спасибо большое, что подтверждаете, по крайней мере. Все те, кто считает, что существуют какие-то демократии где-то, ну, я вас всех люблю, я вам аплодирую, вы молодцы и красавчики, все. Все, значит, да, действительно, если кто-то считает, что демократия где-то на планете Земля существует, то он молодец, я вот прямо ему аплодирую стоя. Да. Демократия. Народ решает. Да. Угу. Конечно. Только чем вы тогда объясните кровопролитнейшие, страшнейшие войны, например? Наверное, тем, что народ хочет пойти и умереть, правильно? Ну, один народ хочет пойти и умереть вместе с другим народом. Вот кровопролитная война, что это такое? Это следствие демократии всяких разных, правильно? Ну... Или, например, демократия, например, где-нибудь такие в Ираке. Она же как? Она же откуда взялась, демократия в Ираке, да? Ну, вот. Как она туда пришла? Там, значит, американские солдаты, они захотели всем помочь. Они захотели помогать и принести вот демократию, добро, свет и справедливость. И вообще, кстати, сидел такой пацан в Америке и... Слушай, а поеду-ка я, полечу-ка я, да, вот так вот, в Ирак. Принесу-ка я туда демократию. Никакой манипуляции. Никто ему, конечно, никто не работал над тем, чтобы он оказался, был воспитан в этом ключе. Никто не работал над тем, чтобы он стал военнослужащим, да. Никто не работал над тем, чтобы было оружие, которое будет в его руках. Ну, да, просто демократия. Это желание людей убивать друг друга. Вот она, светлая демократия, замечательная. Всегда так было и так и будет. Да, все, если исходить из вашей логики и говорить о том, что все в мире происходит по воле народа, ну, в демократиях, ну, так и все, значит. Значит, все войны кровопролитные, которые развязаны были на планете Земля, ну, давайте за 20 век, и это все прямое следствие желания тех самых народов. Значит, это коллективная ответственность. Значит, некоторые народы подлежат чему? Я не знаю, чему они там подлежат. Наказанию. Целые народы должны быть наказаны. Правильно? Демократия же. Ну, демократия же. Че, в Германии-то была демократия или не была демократия? Кто выбирал-то? Кто выбирал? Немецкий народ. Че, демократия? Че, верите все еще в демократию? Хотите еще примеры демократии? Ай, так смешно. Просто людям не нравится осознавать свое бессилие. Я понимаю. Только когда говорят, что такое бессилие, вы бессилие. По сути, что я вам говорю? Я вам говорю, вы все, я говорю вам, ничтожество. Вот, я говорю, вы все ничего не можете сделать. Вы вообще никто. Вы винтики, шурупчики, мелкие гаечки. И не только вы, но и американцы, и французы, и все-все-все. В цепких руках элит. Умных людей. И вам обидно. Ну, а давайте, чтобы вам не было обидно, я вам скажу, и я тоже. А дальше я вам могу предложить рецепт, благодаря которому вы их победите.
У меня есть рецепт, благодаря которому вы сможете победить элиты. Хотите? Вы хотите этот рецепт или нет? Ой, сейчас я вам его дам. Это не я его придумал. Недорого оценю. Вот. Просто наизусть не помню уже. Отказывает память. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободна ли печать, морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Я потом объясню значение всего, что здесь сказано, если вы вдруг не поняли. Иные лучшие мне дороги права. Иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать. Себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи. Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам. Ну, как бы такая вот, то есть перенос, красота, на самом деле, да? И пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права. Александр Сергеевич Пушкин. Один из умнейших людей, которых когда-либо порождала наша земля. Гений. Из Пендемонте, да, это? Или нет? Нет, по-моему, нет. Вот. Вот вам Пушкин. Что это значит, значит, все это все? Что это все значит? Скажите мне, пожалуйста. А? О чем сказал наш поэт замечательный? А сказал он нам следующее. Если коротко, я не буду пересказывать смысла, если вы не поняли, то не поняли. Есть только одна вещь, которая живет дольше всех остальных вещей в нашем обществе. Это искусство. Хотите победить царей? Хотите победить всех остальных? Хотите остаться надолго? Хотите оставить след свой какой-то, чтобы после вас хоть что-то осталось? Искусство. Музыка, живопись, архитектура. Как ни странно, вот это может вам помочь победить политиков. Политики не так долговечны, как искусство. Потому что вряд ли вы мне скажете, кто там где и когда правил при Гомере. Ну, Гомера вы же знаете, не Симпсона который. Кто там правил при Гомере? Да не знаю. Я даже спрошу, кто правил при Шекспире, и вы мне не скажете. Вы мне не скажете, кто правил при Шекспире. Я спрошу, про кого? Про Шаляпина я вас спрошу. Ну, кто-то, может, уже скажет. Но в целом большинство не скажет. А Шаляпина знают. Не Прохора Шаляпина, не этого геронтофила вонючего, а Федора Шаляпина. Ну, чего? Доказал, кто был царем при Пушкине. Никто не в курсе? Кто был царем при Лермонтове? Не знаете? И это не значит, что вы дураки и плохо знаете историю. Это лишь значит то, что я прав. Вот и все. А? Браво, браво! Спасибо, спасибо, друзья! Спасибо, я знаю, вы аплодируете в своих автомобилях. Так что все, завтра все создавать искусство, искусство, культуру. Петь, плясать, танцевать, ваять. Писать картины. Завтра все. Проявите себя. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Василий.
Да.
Ну, знаете, если мы вспомним про Пушкина, то мы сразу возьмем и назовем. И царей, и какие стихи с ним связаны. Например, властитель слабый и лукавый, плешивый щедрый, враг труда. Нечаянно пригреты
славы, наказание
царского тогда.
Так.
Дом очень скромный.
Почему вас так плохо слышно, единственный момент?
Орла в голову щипали и так далее.
Так, вот, у Пушкина был период, когда он увлекался идеями декабристов, мы знаем об этом.
С вами можно согласиться, но только отчасти.
Да?
Я вот, например, тоже пишу стихи,
Ага.
И, в принципе, считаю, что некоторые из них вполне достойны. Угу. И, наверное, могли бы через сколько-то, может быть, даже веков где-то иногда звучать, да?
Угу.
Но я, например, понимаю одну вещь. Что мои стихи, поскольку я их пишу по-русски,
угу,
они, если что, умрут вместе с русским народом.
А вы знаете, это, вы же, вы, значит, поэт. Знаете такой Перси Бишишели?
Можно еще раз?
Перси Бишишели, знаете такого?
Нет, не знаю.
Вот и все. Спасибо вам большое. Я объясню, что я имел в виду. Я вот прям набираю. Спокойно, смотрите, в интернете. Перси. У меня есть обрывочная память, обрывочные воспоминания из института. Да, филологический факультет, спасибо большое. Так, сейчас раскладку. Перси, как он там? А, вот он, Перси Шелли, да. Да, Перси Бишшелли, да? Бишшелли, вот так, Бишшелли. Я Биши его сказал. А, ну да, он Биши, правильно. По-английски, если. Перси Бишшелли, а у нас Перси Бишшелли. Английский поэт. Вот что мы о нем знаем? Мы ничего о нем не знаем. Дальше я даже читать не буду про него ничего. Но мои преподаватели, филологи, утверждали, что вот Перси, вот этот Бишишели, для англичан, как для нас Пушкин. Да, да, да. Вот прямо они на полном серьезе. То есть вот Перси Бишишели, вот, а у нас Пушкин. В том смысле, что Пушкин, конечно, это русский поэт. И в том смысле, что если уж у вас поэзия, и вы поэт, вы обречены в своих словах, и в своей языковой среде либо быть кем-то, либо быть никем. Но проникнуть в другую среду практически невозможно, потому что у поэзии есть ритм, рифма, и переводы поэзии — это всегда такое себе занятие. Да, да, это делают, но все прекрасно знают, что это не то. То есть не передать оригинал. Невозможно перевести стихи. Это невозможно. Нет, их можно перевести по смыслу, якобы, близко, но перевести стихи от и до невозможно. Как невозможно, например, перевести Коран. Вот утверждаю, что Коран невозможно перевести. Есть толкование Корана, ну, то есть на других языках, когда пишут. Но они говорят, ну, вообще, да, положено читать, как бы, вот на арабском. А все остальное — это не совсем то, потому что все-таки есть свое звучание, своя специфика, ну, и так далее. Так же и с поэзией. Невозможно. Поэтому вы расстраиваетесь, что вы русский человек, получается так вот. То есть я пишу на русском, а это значит, что я только для русских пишу. Да, 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 к сожалению. К сожалению, это так. Или, к счастью, это так. Пушкин за рубежом никому не нужен. Пушкин за рубежом вообще никому не нужен. Наши прозаики, да. Наши поэты, ну, не знаю, кому они там особо нужны. Писать, ну, может быть, конечно, те вот, там, типа Бродского кто-нибудь. Но, опять же, я думаю, что это мода какая-то, может быть, была, но в целом... Ну, это как переводы поэзии чужой читать, ну, то же самое, на русский язык. Писать на стенах туалета, увы, друзья, не мудрено, среди... Угу, мы все поэты, среди поэтов мы все. Угу. Спасибо, Борис. Так, потому что искусство поэзии требует слов, пишет Максим. Да. Но поэтам вообще сложно быть, конечно. Современные поэты, я даже не знаю, где их искать. Я не считаю рэперов поэтами. Не дотягивают они. Но это, по крайней мере, вот можно назвать какой-то такой площадной поэзией. Может быть, человеку, который пробует себя в стихосложении, попробовать реализовать свои навыки в рэпе. Смотрите, какой популярностью сегодня пользуются многие исполнители. Можно только позавидовать, наверное, им, да? Но не, вряд ли они, конечно, на века, вряд ли. Я вот все-таки думаю, я думал долго, на самом деле, а какое искусство живет дольше остальных? Пришел к выводу, что это архитектура. Может быть, вы мне назовете какое-то другое? Но я думаю, что это архитектура. Ну, может быть, скульптура соревнуется с архитектурой, потому что они вообще идут рука об руку. Обычно, да, какие-то красивые там строения, их оформляют какой-то скульптурой, или внутри, или снаружи. Вот скульптура, архитектура — самая, наверное, долговечная вещь. Да? Ну, а что, вот пирамиды египетские, что это скульптура. Ну, так-то. Ну, архитектура, архитектура. Да, там, пирамиды майя, архитектура. Ну да, ну там есть и работа, естественно, по камню, да. Но в целом базис, вот архитектура, это, наверное, самое мощное, что есть. Вот, да и архитектура в принципе, дает облик городам даже, да, и странам. Вот мы говорим Франция, и тут же Эйфелева башня. Прям сразу. Вот максимально быстро эта реакция происходит. У нас вот собор Василия Блаженного, у нас самое знаменитое наше строение, да. Сколько веков уже? Визитная карточка. Так что, если хотите в века, прям в века, по-настоящему, то архитектура. Архитектура может, если на совесть построите, а не так, как площадку космодрома Восточный построили, там трещина появилась где-то, да? Если на совесть построите, архитектура может пережить даже язык вашей цивилизации. И потом по этой архитектуре этот язык кое-как будут восстанавливать, если у вас какие-то будут надписи. Представьте себе. Угу. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Гриша зовут.
Да.
Знаете, хотел вот что сказать. Ну, вот очень все правильно вы говорите. И у вас, кстати, на одной из передач такой дядечка приходил, не помню как. Но вот он очень классно сказал про поэтов, настоящих и ненастоящих. Он сказал, что вот когда... Ну, он вот филолог и так далее. А когда он понимает... Вот он слышит стихи, когда он понимает, как это сделано, ну, из чего, слепины, какие там приемы и так далее, то он понимает, что это как бы, ну, классный ремесленник, но не поэт. Но когда вот он слышит стихи, и вот, ну, здорово, здорово, да, и вот он не может понять, как бы, как это вот так вот, все это сделано, это вот он считает, что это вот от Бога, вот и все такое.
Ну, я понял, понял. Спасибо большое. Ну да, тут внутреннее ощущение важно, да, когда стихи слушаешь. Музыка великое творение, пишет Борис. Да, но с музыкой есть проблема. Музыка требует носителя, да, какой-то, чтобы был. С архитектурой тоже есть проблема. Он, могут зайти в Пальмиру, начать ее крушить, и все что угодно могут разрушить люди. Но, как показывает практика, архитектура дольше живет, чем вот музыка. Какая музыка была в Древнем Египте? Вот что вот они там играли? Какие у них были там исполнители? Наверное же, были какие-то исполнители у них? Какие-то модные исполнители на тот момент. Какой-то чарт был у них? Ну, конечно, не в таком виде, как у нас сейчас, но были же какие-то скоморохи-шуты. Чего они там, как они там, неизвестно. А вот пирамиды вы знаете, да? Или там храмы древних. Так. Не только пирамиды, но и Библия, Торы, веды древних всех церквей, пишет Дмитрий. Да. Но, допустим, если будет ядерная война, и все умрут, и останет, выживет тот, кто не знает этих языков, и у него не будет электричества и доступа к переводам, и не останется книг с переводами, он вообще не будет в курсе, что написано, например. Или он просто не будет этим интересоваться тоже. А пирамиды как стояла, так и будет стоять. Какие-нибудь непонятные камни где-нибудь в Англии, знаете, стоят каким-то странным образом. Что они там стоят? Прочитайте уже про Хокку Басё, им тысячелетия уже! Пишет Бату-21. Так, шеф сегодня восторженно отзывался о поэзии Ice Three Peak. Так, я не знаю, как это правильно читать, этого рэпера. Нет, я считаю, что этот рэпер, может быть, просто шеф еще не слушал Хаски, сильно отстает. Это не такой выдающийся поэт. 7373948. Хаски круче. Не передавайте, это шеф. Как вас зовут, или здравствуйте?
Это из Триполи беспокоит Ростислав.
Да, ну, с известной долей сарказма и юмора, давайте.
Да, да, тут у власти же партия «Единая Ливия» тоже пришла к власти с прибабахом. Я что хотел спросить, Алексей, я тут предложение делаю тут ливийскому правительству, вот как налоги, например, собирать. Какая должна быть кадастровая стоимость бедуинского шатра?
Я понял вас, спасибо. Есть одна проблема, знаете какая, Ростислав?
Да.
Мы только что мыслили категориями вечности, а вы нас в наши будни вот эти вот мелкие столкнули прямо этим сообщением. Но спасибо за юмор, спасибо за юмор. Я понимаю, юмор, хороший юмор, но знаете, чем плох этот юмор, который продемонстрировал Ростислав? Он недолговечен. То есть он проводит параллели с современной Россией, там, и Ливии, ну и так далее. Такие шутки шутит. Ну, посмотрите КВН 10-летней давности, вам не будет смешно. Хотя, посмотрите и новый КВН, там тоже не смешно. Да. Да. Так, а живопись в пещерах же, пишет Алексис. Ну, живопись хорошо. Хорошо, я вам так скажу. Живопись тоже хорошо. Наскальная живопись, это прекрасно. Но вы согласны со мной, что выше всего искусство? Вы согласны со мной, что... Давайте так, культура выше всего. Согласны? Значит, если вы согласны, дальше вы будете действовать в этом ключе. Вы можете потратить свою жизнь на споры о том, о чем спорит Ростислав. Или я, например. Знаете, бесполезное какое создание. Я сколько лет уже спорю о какой-то политике непонятной. Зачем непонятно? Тут вообще не ясно. Спорю о том, что кто-то что-то где-то делает или не делает. Зачем? Я за это время мог бы, наверное, взять и с нуля построить какой-нибудь храм. Где-нибудь в поле. Даже вот это, как он там, Никола Ленивец, да, строит какие-то странные вещи, непонятные, из дерева, ребята, да. Круто. Сколько людей это видели? Сколько людей, сколько это все простоит? Наверное, долго простоит, если поддерживать в нормальном состоянии это все как-то. Да, то есть это может вечность там стоять. Ну вот стоят же у нас храмы деревянные, без единого гвоздя, пока их какой-нибудь дебил не сожжет, кретиноид. Стоят же, все нормально. Значит, и это может долго стоять. Представьте себе, как круто. Его создатели этих всех штук, это скульптура, наверное, да, деревянная скульптура, умрут. Ну, со временем, естественно, я им не желаю смерти. Дети их, внуки, а это будет стоять штука. Что-то от них осталось на планете Земля. И причем что-то хорошее и интересное. То есть, допустим, сейчас стоит эта скульптура, она новодел. Не очень интересно. Ну, уже интересно, потому что она странная. Посмотреть. А через 200-300 лет муж говорит, а вот тогда. Ну, да. Они только ценнее станут, понимаешь? Ну, если только не метеоритный дождь, конечно. Так, что останется после ядерного апокалипсиса? Я думаю, останутся только лужники, типа Колизея, пишет Бату. Но канатной дороги не останется, как я понял, сегодня сломалось. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Игорь, знаете, Алексей, по-моему, и искусство, и власть, она равнозначны.
Нет.
А я аргументирую.
Давайте.
Посмотрите, возьмем Николая Первого, так?
Да.
При нем Пушкин, Лермонтов, зародился Достоевский. Возьмем Сталина, возьмем Медичи. Вот вам аргументы.
Может быть, может быть. Спасибо большое. Интересные аргументы. Но я думаю, что про Николая Второго никто ничего практически в России не скажет, кроме того, что он не Николай Первого, что он не Николай Второй. Ну, то есть, был Николай Первый, да, а был Второй. Про Николая Второго чуть побольше скажут. Он, конечно, запомнился. Запомнился тем, что не смог. Царь, который не смог. Ну вот, про Ленина что-то скажут, конечно. Да, 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 паровозик, который смог, и царь, который не смог. Ту-ту, знаете, это про Николая Второго. Ну, благодаря Поклонской он как-то запомнился, конечно. Про Сталина, да. Про Сталина, как про Чингисхана будут помнить. Но Чингисхан тоже вот большая, да, империя мощная. Вроде запомнился. А вроде что осталось от него? Вот от кочевников ничего не остается, обратили внимание? А чем кочевники отличаются от оседлых народов? Чем? Давайте зададимся вопросом. Кочевник ничего не строит. А значит, у кочевников нет чего? Архитектуры! А? Вот просто возьмите кочевые народы и посмотрите, что от них осталось. Великие, могучие. Где они? Ну, что-то осталось. А так вообще ничего не осталось особенно. Потому что нет культурных, ну, таких вот предметов этой культуры. Есть, например, там, юрта. Мы ее видим. Оттуда мы знаем. Определенные какие-то еще вещи мы знаем. А была бы архитектура. Представляете, если бы Чингисхан везде все строил. Представляете, Чингисхан бы везде, где он что-то захватил, строил бы что-то огромное, постоянно выстраивал какие-то дворцы в честь себя, они бы сохранились там, допустим. Или, может, он что-то строил? По-моему, ничего не строил. Поэтому, значит, нам, кочевникам, ну, я кочевник, запомниться сложно. Нам можно запомниться только, если мы будем в качестве архитектуры использовать ваши, ну, основы для архитектуры, ваши черепа. Тогда, может быть, какой-нибудь художник когда-нибудь нарисует эти черепа и картину эту повесит в Третьяковке. Ну, знаете, пирамиды из черепов. О, я вспомнил, что строил Чингисхан. Он строил пирамиды из черепов своих врагов. Курганы строил, пишет Сивик 9. Ну, да. Если спросить граждан мира, кто есть Чингисхан, думаю, 0,1% скажет, кто это, пишет Дмитрий. Не уверен. Ты читал книгу «От Бузулука до Праги», пишет Алексис. Нет, не читал. Ладно, 19.30 новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Я вынужден сказать, что я прокололся. И знаете в чем? В том, что я сказал, что черепа-то в пирамиды складывал Чингисхан, а это ведь делал Тамерлан. Тимур, Тамерлан! Вы что, это же делал Тамерлан? Вот просто было время посмотреть на картину Верещагина и почитать, освежить в памяти. Это был Тамерлан, ты понимаешь? А ведь Тамерлан мощный был мужик. А что вы о нем знаете? А примерно то, что и я, что он Чингисхан. А он не Чингисхан. И Тамерлан и Чингисхан — это разные люди, оказывается. Где-нибудь в Средней Азии меня бы, наверное, могли совсем порвать в лоскуты за такие вещи. Простите, ребята, это от незнания. Это от незнания. Вот об этом и говорю. Кочевникам запомнится сложно. Сложно кочевникам запомнится. Вот. Лучше, конечно, чтобы культура была какая-то, архитектура какая-то была. Оседлость в этом плане, конечно, лучше. Братья же они, да братья, братья. Все мы братья. От монголов много всего осталось, взять тот же Салехард, пишет Георгий. Ох, Георгий, ох, Георгий. А мне вот здесь пишут, что, смотрите, Чингисхан, уделал весь мир без единой культуры, а США самая великая страна мира, культура там не самая великая, пишет Артем. Ну, вообще, конечно, у Чингисхана, конечно, своя культура была, просто он кочевник, ему было, ну, как кочевая, но культура... А вы говорите, что культура американцев не сильно великая. Ну, как она не сильно великая, если вы, например... Смотрите, культура американцев, да, вы говорите, не сильно великая. Давайте смотреть на Москву. Вот Москва, город Москва. Сталинские высотки. Что это такое? Ну, что такое сталинские высотки? Это небоскребы, да? Тучерезы, как у нас говорили. Появились они позже, чем эти небоскребы появились где? В США, в США, в Соединенных Штатах Америки. То есть это такая калька. Правильно? Позаимствовали у них. У них дома ввысь пошли, у нас дома ввысь пошли. Это ладно. Москва-Сити. Москва-Сити. Я, может быть, это, конечно, не американская придумка. Но, по-моему, когда смотришь кино, приходишь к выводу, что это как раз вот их культура. Да, их архитектура. Вот эти вот стекляшки высокие, огромные какие-то, небоскребы, которые стали делать и в других странах мира. И страшно этим гордиться. Вот мы страшно гордимся Москва-Сити. Я думаю, что Москва-Сити, если ну, при должном отношении к этим зданиям, они долго могут простоять, эти здания. То есть они могут точно дольше и, скорее всего, дольше простоят, если не будет войны какой-нибудь, еще чего-нибудь, дольше простоят, чем мы с вами проживем. Сильна американская культура современная? Сильна. Сильна, да. После кочевников поэзия и кулинария, плов, пишет Киргиз. Согласен с вами. И бешбармак. Я просто больше люблю бешбармак. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, хотел бы вас поправить. Чингисхан — это не имя, Чингисхан — это должность. Много было Чингисханов. Точно так же,
Господи.
Как и Цезарь, это должность.
Господи, но был же тот самый Цезарь.
Цезарь, Гаюли, имя, Цезарь, должность.
А это не салат?
Нет.
Нет, нет, не то. Ладно. Значит, было много Чингисханов, говорят нам. Ладно, понял, хорошо. Хан Чингизов, типа вот так вот, да? Небоскребы — это просто этап технологического развития архитектуры. Мне говорят. Ну, а почему тогда первый небоскреб технологически там появился? Ну, то есть оно, конечно, может быть и так. А что тогда мы не строили раньше тот самый Москва-Сити? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Это тоже Алексей вас беспокоит.
Да.
Подскажите, кроме стихов мы можем вернуться еще к России и вот обсудить одну идею с вами?
Давайте.
Смотрите, как вам идея, если мы будем каждый год делать не годом семьи, детей, брака или так далее, а делать годом конкретного города. То есть мы будем брать какой-то определенный бюджет и развивать один из крупных городов, реконструировать или зарождать там новое производство.
Да идея-то прикольная. Знаете почему? Да, потому что есть города, у которых есть фишки, давайте их назовем, а есть города, в которых нет никаких фишек. То есть вот Тула. Сразу самовар, оружие, да? Что там еще Тула у нас? Так, самовар, а пряник.
Пряник,
да. Да, самовар, оружие, пряник. Вот это все Тула. Туда сразу, да, все сразу ясно. А какой-нибудь Бузулук?
Ну, да, Бузулук, кроме как какого-нибудь города для путешествий, на ум не приходит ничего.
Не приходит. Да, вот видите, или, например, Оренбург, Оренбургский пуховый платок. Угу, все, понятно. Или там, что у нас еще бывает? Короче, бывают города с фишками какими-то со своими. А бывают без фишек вообще. Сейчас не хочу никого обидеть. Всегда интересовался Самарой. Вот Самара. В чем фишка Самары? Не знаю. Может, мне кто-то... Нет, мне кто-то наверняка расскажет, в чем фишка Самары. Мышкин с мышками. Ну да, они от названия взяли и начали мышек каких-то там делать. Тоже прикольно. Да хоть музей Утюга! Бред! Ну, построили сейчас стадион в Саранске. Или что? Пишет Виктор. Ну, построили, это очень хорошо. Лада, Самара. Ладно. Так, Самара городок, неспокойная я, фишка Самары. То есть песня про Самару. Что там за фишт? Пишет Артем. 7373948. Фишт в Сочи вроде, нет? Как вас зовут? Здравствуйте.
Владимир, Алексей. Да. А у меня вот родственники, бабушка, она с Бузулука. А вы знаете, откуда название появилось Бузулук?
Расскажите,
как
пожалуйста.
Как мне в детстве говорили.
Расскажите, пожалуйста.
Были цыгане, варили бузу, положили лук, получилось Бузулук. Это мне в детстве, мне уже под 60, мне бабушка говорила.
Но вы поверили в это или нет?
Ну, вот так в Бузулуке, во всяком случае, было.
Ну, ладно, спасибо большое, спасибо. Ну, давайте, кто-нибудь хочет узнать этимологию слова «Бузулук»? Это, кстати, вот эти фишки, которых от кочевников осталось много. В языке всякие словечки наши, которые мы используем в эфире, которые, кстати, использовать нельзя. Вот этого много у нас. Ща, «Бузулук». Время. Время. А там должно быть вне времени ответ, да? Значит, Бузулук. Что я хотел узнать? А, этимология. Значит, происхождение слова — это этимология. Сейчас посмотрю. Так, Бузулук, этимология. Происходит от древнетюркского. Ага. Вот тебе и досталось. Название. Мы получили название. Всякие. Ледовый. Значит, название происходит от древнетюркского «Бузулук ледовый». Слово, характеризующее небольшие реки, полноводные только во время таяния снега. Распространено заблуждение, что слово «Бузулук» происходит от татарского слова «бзау» – «теленок» или «бзаулык» – «телячий загородок». Но нет, не «бзаулык» и не «бзау». Ну, короче, знаете, да, эту историю? А оказывается, вот, ледовый «Бузулук». В Элисте в Улан-Удэ есть монгольская архитектура, пишет Максим. Это прекрасно. Название реки происходит от древнетюркского... Да, я уже... Дмитрий, вы для меня нашли. Спасибо большое. Я тоже посмотрел уже. В Самаре бункер Сталина. Гусь за Русь, пишет. Ну, ладно. Ну, так, подписывается наш слушатель. Это не я сам придумал. Ну, короче, все. Хватит уже. Хотите остаться в истории? Смотрите, можно... Есть вариант. Убить миллионы, лучше десятки миллионов людей... И запомниться этим. Ну и, соответственно, все переименовать в свою честь и дать название всему. И совокупиться со всеми женщинами и оставить миллионы потомков. Да, ну а что вы хотели? Конечно. Вот. Либо какой-то другой вариант придумываете. Либо другой. И это связано с искусством, это связано со словом, с архитектурой, еще как-то. Женщин будет меньше, смертей будет, наверное, меньше. Если только кто-то там... От неразделенной любви, там, ну, бываете. Мат не татарский, он русский, говорит Шамиль. Шамиль, если вы мне говорите, я верю. Я вообще верю вам. Все. Подмосковный Клин с Чайковским и под ЕКБ Алапаевск, пишет 94-й. О чем это? Я вообще не понимаю. Все, я больше не могу.
Я больше не могу с вами здесь вести разговоры на эти темы. Я хотел про Брилева с вами поговорить. Я хотел о чем-то мимолетном, быстром вот этом. Вот, как, тем, о том, что не запомнится никогда. Вот, о том, о чем не будут говорить наши... Да и не говорят даже сегодня наши уже там дети. И точно не будут говорить внуки. Понимаете, я хочу говорить с вами на какую-то такую тему... которая не будет иметь никакого значения через, там, 5 лет, через год. Вообще, вы даже и не вспомните ее. Вот какие-то такие темы. Обычно эти темы называются новости. Ну, правда. А почему нет? О пике надо бы, пишет Валерий. Там какой-то спор хозяйствующих субъектов или что? Я, честно говоря, не включен в тему вот этого пика. Я только скажу, что у нас шеф включен. И если вы хотите знать, там, о пике и поговорить-то, то подписывайтесь на телеграм-канал нашего главного редактора Сергея Доренко. Называется этот телеграм-канал «Растрига», и будет вам счастье. Это первое. Он комментирует эту тему довольно активно. Второе. Слушайте, а можно я похвалюсь? Я похвалюсь. Меня сегодня репостнул Незыгорь. Ты прикинь? Меня сегодня репостнул Незыгорь. И знаешь, с чем он меня репостнул? Это как бы большой праздник у меня вообще-то. Это, ну, не знаю, уж можно ли считать маленьким телеграм-признанием. Вот, а я написал, хочу обратиться к коллегам, которые пишут о новом руководителе Федеральной кадастровой палаты Росреестра. С чем связана ваша манера подчеркивать национальность Тухтасунова? Вы расисты? Если да, то будут ли подобные публикации о представителях других национальностей? Ну, ты знаешь, да, что вот его назначили, он там из Таджикистана, и вот, например, МК, я читаю заголовок МК, назначенный Орешкиным загадочный таджик обрел миссию. Это московский комсомолец. Ну, ладно, от московского комсомольца что ждать-то, да? Там миллиардеры сплошь. Лента.ру. Назначенный Орешкиным неизвестный таджик обрел миссию. Интересно. Дальше. Ура.ру. Ура.ру, они ж такие, там, Ельцин-центр, все дела, правильно? Непубличный таджик, в кавычках, которого повысил Орешкин, спас Росреестр от краха. Странные дела, правда? Вот мне интересно, а если бы он был не таджик, а он был бы, например... Выбери национальность, пожалуйста. Да, выбери, как свою хочешь. Вот если бы он был еврей, да... Вот, мы с тобой вот как говорим, как русский еврей. Вот зачем он еврей, как думаешь, этот заголовок? Типа, Орешкин назначил еврея. Ну, правда, это странно. Это правда странно. Это вот, понимаете, когда, например, Иван Ургант, он молодец, кстати, рэпер его теперь ненавидит, но тем не менее, он там выступил что-то, ну, как-то смешно, пошутил над Хаски, теперь все, молодежь его не любит. Неважно. Вот его назначили на Первом канале там вести программу, да, дали программу. Там, вечернюю программу развлекать на Первом канале будет вести еврей. Ну, там, Эрнст назначил еврея. Там, ну, представляешь, это примерно то же самое. То есть для меня это какой-то нонсенс. И для меня это, ну, как бы, я не понимаю этих вещей. Но почему-то таджик о нем пишут. Все, назначенный Орешкиным. И, внимание, вот еще, не просто даже таджик, а загадочный таджик обрел миссию. Они чертовы расисты, я вам точно говорю. Прям есть какой-то отдел расистов в МК, в Ура.ру и в Ленте. И они не единственные. Там еще много было подобных публикаций, много где, опять же. А что случилось? Мне просто стало интересно. И вот с этим меня репостнул... я это начал о чем? Это же меня репостнул Незыгорь, да? Я не буду развивать эту тему дальше, тему расистов в СМИ. Вот. Может быть, они просто тупые, я не знаю, эти люди конкретные, которые писали эти новости. А может быть, действительно расисты, не знаю. Ну вот. А я к тому, что, ребята, ну мы работали, и мы старались, вы поддерживали меня, и вот она, слава пришла. Но если вы до сих пор меня не поддерживали, таки подпишитесь на мой телеграм-канал, радиоведущий по-русски, в одно слово называется он. Просто радиоведущий в одно слово по-русски. Подпишитесь, я пишу редко, я не досаждаю. Понимаете, я не отнимаю ваше время на чтение постоянное какое-то моего канала. Редко. Я почти незаметный, поэтому проблем не будет, да? Расисты 100%, пишет Дмитрий. Лёш, ну наплюй на глупость, пишет мне Лена. Лен, да мне и так, в общем, на их глупость плевать. Проблема только в другом, что, наверное, мы должны исходить из того,
что люди разумные работают в СМИ. Ну, или, по крайней мере, не расисты. Так, жену подписал, пишет Деревенский. Валерий пишет, 200 осталось. Да, 200 до 5000. Ну, вряд ли, конечно, сейчас 200 человек-то подпишется. У нас, знаете, сложно вынимать из радиоаудитории людей в интернет. Это прямо реально сложная задача. Намного эффективнее перекрестной аудитории брать там из интернета. То есть там, ну, кросс-промо и так далее. А вас вытянуть в интернет сложно, это безусловно так. Поэтому я не рассчитываю, что там сейчас какие-то 200 человек подпишутся. Ну вот кто? Люди доброй воли. Радиоведущий, в одно слово, с любой буквы, в одно слово, русские буквы. Радиоведущий. Так оно и должно писаться. Просто почему-то появляются люди, которые спрашивают, а радиоведущий-то в одно слово? Да, блин. Но при этом как бы, у меня такого вопроса и не возникало раньше. Но поскольку люди спрашивают, приходится им это говорить, что да, да. Я думал, что это слово, ну, по-любому каждый найдет. Еще по-русски специально написал, понимаешь? Они, наверное, пишут там «радио отдельно, ведущий». По буквам удобнее было бы, да? «Крутани мой аккаунт», аутотир говорит. А я не знаю, о чем он, аутотир. Я могу подписаться сам. Подписаться, потом, скорее всего, отпишусь. Я не могу. Кто много пишет в Телеграме, я не могу, я отваливаться начинаю. Я не могу. Только если это что-то родное. Вот если родное. Если родная радиостанция, ну, хоть 150 тысяч сообщений в день. Я только каждому радуюсь. Каждое воспринимаю как что-то вот. Ну, как, понимаете, вот ребенок заговорил, первое слово сказал, второе. Каждое слово в радость родителям, да? Вот так же и здесь. Не в том смысле, что радиостанция мой ребенок. Я сам ребенок этой радиостанции. В каком-то смысле. Но я радуюсь всегда. Ну, мне нравится. Главное, что я подписан, пишет Андрей. Это правда. ЛДЖ говорит, что я еще не подписался. Ну, подпишитесь. Подключайтесь к Яваскрипт-чату, там пишут очень нечасто. Да, я понял. Смешная шутка. Смешная. Напиши свой канал на иврите, может, больше подпишутся, говорит Смедович. Я не знаю иврита, к сожалению. А, или ты думаешь, это российская шуточка от Смедовича? Он расист? Чертов расист? Я не знаю иврита. Так же, как и Гозман. Понимаете? Но я думаю, это было бы полезно. Как заставить детей учить уроки? Спрашивает меня Александр Михайлович. Удивительно. А вот и настал тот момент. Я на всякий случай просто скажу, что сегодня среда, ноябрь, день 28-й, год 2018-й. 19:53 в Москве. Настал тот момент, когда люди меня стали спрашивать как настоящего гуру. Да, вы видите, как заставить детей учить уроки. То есть мне можно уже теперь о новостях и не говорить. Я могу отвечать на вопросы. Не знаю, Александр Михайлович, как заставить детей учить уроки. Попробуйте им что-нибудь интересное из этого рассказать. Попробуйте им это рассказать. Я вот от новости про детей. Вы знаете, да, в одном из городов России очередной скандал. Там ребенок закидал снежками вечный огонь. С ним была какая-то девушка, что-то там это все выясняется. Я думал сегодня на тему, а как мне сделать так, чтобы когда у меня будут мои дети, они не закидали снежками вечный огонь, будучи еще в нежном возрасте и не понимая, что они делают. Вот как мне это сделать? Ну, я подумал, что я сделаю это следующим образом. Я, наверное, к вечному огню пойду со своим ребенком, как у него только сознание какое-то появится. До этого я просто его буду держать за руку, контролировать. И потом я ему буду рассказывать, то есть этот вечный огонь здесь горит в честь твоего там прапрадедушки, допустим, да? И это вот прям в честь него, а это значит, это в честь и других прапрадедушек, да? Это в честь тебя в каком-то смысле, ты понимаешь? То есть это и ради тебя. И вот ты вот сюда приходишь, и если кто-то, какой-то гнусный кусок, начнет здесь что-то кидать и себя как-то неприлично вести, ты должен отстоять честь своего прапрадеда. Да, ну, по сути, да, прапрадеда. Я думаю, должно сработать. Но может быть и нет. Я включаю детям Гудошникова, они плюются и идут делать уроки. Гудошников для них это пытка, пишет Ипатий. Неправда, Ипатий, у вас нет детей наверняка. Я уверен, что дети как раз меня будут слушать с удовольствием. Но им нельзя меня слушать, потому что у нас ограничение возрастное, до 16 лет нас нельзя слушать. Я уверен, что дети кайфуют от моих программ. Вот точно, вот конкретно на информационных радиостанциях, я уверен, есть два ведущих, которых слушают дети с удовольствием. Значит, первый, номер один, number one, равный Богу, а может быть уже и Бог, на самом деле, Сергей Доренко. Я уверен, что дети еще и в покатуху ржут. Серьезно, им интересно. Я сам в 10 лет смотрел Доренко. В 10 лет я смотрел Доренко по телеку. Я вам серьезно говорю. Хотя я ничего не понимал. Но было смешно, очень было смешно. Очень было смешно почему-то. Примерно так же, как КВН. Я тоже там ничего не понимал, но было смешно. Мне, ребенку, про Лужкова очень смешно было. Вот. Ну и второй, это я! Конечно! Я думаю, что дети обожают слушать мою программу. Но им нельзя. Они мне с удовольствием это делают, но нельзя. В чем смысл жизни, учитель? Пишет Смедович. Я же вам объяснил. Смысл жизни на... О, друзья, ученики мои, хотите, я вам расскажу, в чем смысл жизни? У меня есть... сколько минут? У меня есть 20 секунд. Смысл жизни заключается в том, чтобы доказать существование Бога. Человек нужен для подтверждения существования Бога. Через вопрос, есть ли Бог, человек доказывает, что Бог есть. Знаете почему? Потому что все, что может спросить и придумать человек, существует. Человек ничего еще не придумал, чего не существует. Значит, человек нужен для того, чтобы доказать, что Бог есть. Все, примерно так. А сегодня такое обоснование. Завтра, может быть, у меня будет больше 20 секунд, и я смогу какое-то другое обоснование придумать. Все, я с вами прощаюсь. До завтра. Далее рубрика «Москва едет». Все, пока-пока, и да пребудет с вами сила.